В первой части мы говорили, что духовный мир существует, и Бог хотел, чтобы мы об этом знали, потому что если бы Он не хотел, Он бы не рассказал об этом в Писании, и мы бы ничего не знали о ангелах, херувимах, демонах, сатане, грехопадении, спасении, в общем, о всем том, чего мы не видели, не видим. Мы бы не знали ничего об этом. И как бы для чего нам это знать? Как минимум, когда мы видим все творение, весь масштаб, и мы видим себя в этой картине, тогда наши проблемы, наши какие-то невзгоды, наше недовольство пропорционально уменьшается. И видя вот это вот неизмеримое величие того, что Бог сотворил, мы понимаем, что все, что происходит в нашей жизни, может быть не так уж и трагично. И поэтому мысль о том, что существует некий духовный мир, должна как минимум быть для нас таким антидепрессантом. Далее мы говорили, что хорошо, духовный мир существует, осознавая это, мы можем как-то по-другому смотреть на себя, но мы должны еще знать, что в этом духовном мире не все так спокойно, что в духовном мире идет битва. И в прошлый раз мы говорили о том, что идет духовная война, не просто где-то, а что мы вовлечены в нее. И напомню вам часть стиха, который мы обсуждали 2 недели назад. «И рассвирепел дракон и пошел, чтобы сразиться с сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Когда сатана был низвержен с неба и попал сюда на землю, он своей мишенью выбрал верующих в Христа людей». То есть нас с вами. И мы говорили о том, каким образом он пытается перестроить этот мир так, чтобы в этом мире не было Бога. Сделать все так, чтобы этот мир был самодостаточный. И когда мы отказываемся жить по правилам этого мира, в котором нет Бога, мы становимся его прямыми противниками. Мы угрожаем безопасности его искусственно созданного миропорядка. Поэтому мы становимся его врагами и его мишенью. И сегодня мы будем говорить вот о чем. Несмотря на то, что Бог открыл много о духовном мире и говорит, знаете, это для вас нужно, Он полагает четкую границу, докуда мы можем знать, а куда мы не должны идти. Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим, до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Господь говорит, что вот есть граница, дальше которой вам не нужно заходить, вам не нужно знать. Знаете, в шахматах есть такое понятие, как битое поле. Оно может быть пустым. И как бы шахматист, ставя туда фигуру, рискует с ней расстаться, потому что на это поле уже направлен удар вражеской фигуры. Так вот, представьте себе, что какой-то неопытный шахматист взял и в нарушение всех шахматных правил, в нарушение того, что вот там, не знаю, изобретатель шахмат положил, как вот все ходят фигуры, да, взял какую-то фигуру, пошел не так, как она должна ходить, и кроме того поставил ее на битое поле. Вот приблизительно то же самое происходит, когда мы своими силами начинаем соваться в духовный мир. Мы уходим из-под защиты и вступаем на это поле, которое уже по определению битое поле, на котором сосредоточено зло, угроза, и на котором никто не может гарантировать нашу безопасность. Итак, давайте сегодня прочитаем наш отрывок. Наш сегодняшний отрывок записан в книге Второзакония, 18 главе, с 9 по 15 стихи. И кто читает слово «стоя», вставайте. Кто читает «сидя», оставайтесь сидеть. Итак, Второзаконие, 18 глава, с 9 по 15 стихи. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, которые делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок перед Господом всякий, делающий это. Из-за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом Богом твоим, ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой. Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте». Давайте помолимся. Господь Небесный Отец, мы благодарны Тебе, что Ты защищаешь нас и охраняешь. Мы просим Тебя, дай мудрости нам, Господь, видеть, где то, что открыто для нас, а где то, что не предназначено для нас. Помоги, Господь, нам, осознавая реальность духовного мира и осознавая реальность духовной битвы, оставаться верными Тебе во всем, стремиться к святости и славить Твое имя, Господь. Наполни наши сердца любовью друг к другу. Наполни наши сердца желанием творить добро в этом мире и этим разрушать дела дьявола. Я прошу Тебя, Господь, укрепи каждого из нас и дай защиты. Спасибо Тебе за то, что Ты всегда и во всем остаешься верен своим обещаниям. Аминь. Спасибо, присаживайтесь. Обратите внимание, есть такое яркое слово, смачное, я бы сказал, которое несколько раз в этом отрывке появляется, слово «мерзость». Мы привыкли, да, у нас есть опять значение этого слова, мы знаем, что это что-то такое неприятное и отвратительное, как минимум. Но давайте добавим сюда, к этому слову, те значения, которые были изначально в Писании заложены. Итак, слово «мерзость», что оно означало? В библейском смысле оно означало нечистоту. То есть мы знаем, что вот есть что-то освященное, а есть что-то нечистое, оскверненное, что не имеет права быть с Богом. Нельзя там нечистому входить в храм, нельзя нечистому приносить жертву, нельзя нечистому общаться с людьми. Вот это слово, оно означает мерзость. Мерзость, оно означает осквернение, оно означает нечистоту. Кроме этого, еще один интересный момент – это слово означает нарушение Божьего порядка. То есть вот Бог что-то сделал, и как Он сказал, это хорошо, все, что Он сделал, это хорошо. Так вот, попытка нарушить это что-то называется словом мерзость. И самая, наверное, первая ассоциация, которая возникает с этим словом, это мерзость запустения, которая как бы описывает состояние храма, когда его разорили, когда там поставили идола во дворе храма, и жертвоприношения прекратились. Господь установил такой порядок, чтобы вот в храме, в Иерусалиме приносились жертвы, славилось Его имя, определенный порядок, чтобы был. И вот этот порядок нарушен, Его имя не славится, жертвы не приносятся, пусто. Мерзость запустения, так Писание называет это состояние. Интересно, что гомосексуализм назван мерзостью, то есть Господь установил какой-то вот порядок, нарушение этого порядка, опять же, называется мерзостью. Неверные весы, попытка обмануть того, с кем ты имеешь какие-то вот торговые отношения, тоже называется мерзостью. И вообще вся ложь, любая ложь, там, коварное сердце, ноги, бегущие к кровопролитию, сердце, кующее злые замыслы, все это нарушает Божье установление, все это названо в Писании мерзостью. И мерзостью названы, собственно, боги тех народов, которых Израилю нужно было изгнать из земли обетованной. То есть мерзость аммонитская, мерзость моавитская, Молох, все эти истуканы, идолы, они называются напрямую мерзость. Потому что действительно есть Бог, есть Божий порядок, а это нарушение Божьего порядка, отрицание того, что установил Бог, нечистота. Может сложиться впечатление, что вот этот список, который мы сейчас прочитали, обаятели, гадатели, ворожеи, чародеи, это все можно заменить одним словом – шарлатанство. То есть вот они шарлатаны. И как бы хорошо, если у вас нет никакого опыта общения с ними. Хуже, если есть какой-то опыт. Ну, допустим, не какой-то сеанс спиритизма. Да, если не сеанс спиритизма, то там, я не знаю, как минимум гадание. Но если не гадание, то как минимум заряжание воды перед телевизором или еще что-то. Вот. Есть более такие серьезные вещи, есть менее серьезные. Но когда мы обо всем об этом думаем как о шарлатанстве, как о гороскопах, к примеру, возьмем гороскопы, разобьем сейчас гороскопы, но все равно не придем к выводу, что все это шарлатанство. Про гороскопы еще Августин давным-давно написал несколько вещей, после которых, ну, мне кажется, странно, что они продолжают существовать. Ведь их пишут зачастую люди, которые к астрологии не имеют даже никакого отношения. Просто там, не знаю, редактор, там, журналист или еще что-то. Это такая конъюнктура. Если есть журнал или если есть газета, значит, должен быть гороскоп. Где его взять? Ну, зачем кому-то деньги платить? Вот у нас есть сотрудник, пусть пишет. Он сидит и пишет. Он сидит, и все читают и думают, так, сегодня мне надо то, сегодня мне надо это, а вот этого мне нельзя, а вот это мне нельзя одевать, а туда нельзя идти. Так вот, что пишет Августин? Августин пишет, интересно, что человек начинается с зачатия. Гороскопы почему-то считают, что человек начинается с рождения, и вот под какими он звездами родился, это определяет его судьбу. Ну и там много разных таких пунктов, я несколько только назову. Допустим, есть близнецы. У близнецов разная жизнь, разная судьба, порой очень разная. Но гороскоп у них один и тот же. Они под одними и теми же звездами родились в один и тот же момент, там, в 10 минут разница. Еще один интересный, любопытный момент. Катастрофы происходили и во времена Августина, как в наши времена. И он пишет, вот во время кораблекрушения одинаково тонут люди с разными гороскопами. Потом он пишет людям верующим, говорит, зачем Богу, который создал творение, который создал человека и любит его, отдавать какую-то часть власти над ним, звездам, мертвым небесным телам, чтобы они управляли судьбой человека, и чтобы они направляли его жизнь. Ну, это как бы, по крайней мере, необъяснимо. Еще один момент. Почему на судьбу влияет только созвездие зодиака? Куча на небе более ярких небесных светил, которые могут более сильное влияние оказывать. Почему только вот эти вот 12 созвездий, почему как бы там еще плюс планеты Солнечной системы, все остальное мы забываем? Все эти доводы он приводит для того, чтобы показать, что это несерьезно. Однако вот когда мы читаем наш список, мы не можем сказать, что все это несерьезно, что все это пишут какие-то там редакторы в газетах, не имеющие отношения к духовному, никакого. И начинается этот список такими словами. «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь». Знаете, что это значит? Проводящий через огонь – это значит приносящий в жертву, сжигающий. И такая практика была во всех народах, которые Господь изгнал пред лицом своего избранного народа. Вот посмотрите, на следующем слайде схематически изображен этот идол. Внизу разводится костер, и прямо вот на руки кладут ребенка. Если здесь Господь говорит, не должен у тебя находиться он, то есть не оставляя вот таких людей среди себя, то через несколько сотен лет сам Божий народ, который имел обетование от Бога, который имел свидетельство о Божьем могуществе, который имел историю взаимоотношений с Богом, пришел к тому же самому. И тогда Господь говорит им, «Я попустил вам оскверниться жертвоприношениями, когда вы стали проводить через огонь всякий первый плод утробы, чтобы разорить вас, дабы вы знали, что я Господь». Или вот еще один стих, да? «Проводя сыновей ваших через огонь, вы оскверняете себя всеми идолами вашими до сего дня. И хотите вы спросить меня, дом Израилев? Живу я, не дам вам ответа». И археологи раскапывали, значит, когда ребенка приносили в жертву, пепел этот потом собирали и захоранивали. Так вот, археологи раскопали кладбище, которое было достаточно большим, и в нем были сплошные захоронения вот этого пепла. То есть это была достаточно масштабная практика. Ужасная практика, настолько ужасная, как вот мы и прочитали, что способна была повлиять на судьбу всего народа. И это уже более серьезно. Мы не можем закрыть на это глаза и сказать, что это шарлатанство. А зачем люди приносили жертву идолам? Для чего это нужно было? Зачем люди ходят к гадалкам? Для чего? Можно одним предложением ответить на все это. Зачем? Там, диагностику кармы проводить, там, судьбу предсказывать и так далее. Люди обращаются к потустороннему, потому что хотят избавить себя от настоящих или от будущих неприятностей. То есть, если какая-то болезнь или что-то, и все не помогает, что? Идти к бабке. Если мы не знаем, что завтра с нами будет, что надо сделать? Узнать, где нам камень на голову упадет, и пойти по другой стороне улицы, чтобы он не попал в нас. То есть вот это «желаем знать, что будет» в человеке заложено, и оно, по сути, знаете, выражение недоверия Богу. Потому что если я хочу знать будущее, чтобы предотвратить какие-то неприятности со мной, предписанные в будущем, которые должны произойти, значит, я не доверяю Богу. Я не хочу принимать от Него все, что мне не нравится. Я буду принимать от Него только то, что меня устраивает, только то, что мне не угрожает. И это сродни идолопоклонству. И в крайней форме люди готовы детей своих новорожденных приносить в жертву, только чтобы поиметь какое-то знание, какую-то определенность и уверенность в том, что с ними все будет хорошо, с их урожаем все будет хорошо, войны не будет и так далее. Это страшно, если подумать. Однако кто-то может возразить, что на самом деле бабки – это нетрадиционная медицина, и это иногда помогает. Гадалки говорят всю правду про прошлую жизнь, и поэтому мы верим тому, что они говорят о будущем. Здесь есть два объяснения как минимум. Первое – это, вы знаете, сказать такую фразу: «Тебе столько всего пришлось пережить». «Да, мне столько всего пришлось пережить». Это правда. Откуда она знает, что мне столько всего пришлось пережить? Вот. Это один из способов. А второй, знаете, так как в понятии вот, там, разведка, контрразведка, есть такой термин «радиоигра». Это когда агента рассекретили, но его не изолируют, а ему поставляют дезинформацию. Так вот, чтобы какую-то важную дезинформацию он отправил в центр, враги должны слить ему кучу настоящей информации, чтобы в одном чем-то, в самом главном, закинуть дезинформацию и одержать победу. Этого тоже нельзя исключать, потому что, ну, действительно, кому-то, может быть, что-то сказали, что потом сбылось. Это даже страшнее, чем если бы они просто психологическими занимались какими-то трюками, потому что это действительно говорит о том, что природа духовная существует, и мы должны помнить, что она враждебна для нас. Мы должны помнить, что сатана и его ангелы не желают нам добра и не из сострадания могут открыть будущее. Когда ты войдешь в землю, не должно у тебя этого быть. Господь показывает первым словом из нашего отрывка, что это Он ведет народ в землю, что это Он очищает. И Он говорит, тебе незачем вообще этим заниматься. Они занимаются этим, это их практики, но тебе не так дал Господь. Он пророка из среды твоего поставит, который тебе все откроет, что тебе нужно знать. И это предсказание об Иисусе Христе и о Его жизни, о которой мы можем уже намного больше прочитать, чем эти люди, слушающие в пустыне Моисея, готовые войти в землю обетованную. Мы намного больше знаем о природе духовной, мы намного больше знаем о природе Божьей любви, о силе Божьей любви, о прощении, чем они. И не нужно было для этого им пытаться как-то задобрить каких-то демонов, каких-то идолов, потому что Господь говорит, у тебя все будет не так, у тебя все будет намного лучше. Они пытались, все эти народы языческие, как бы заглянуть в замочную скважину, в духовный мир. Нам этого совсем не нужно делать, потому что Господь распахнул дверь в этот духовный мир, вошел сюда, потом Он вознесся, и Он оставил эту дверь открытой. Все эти практики нам не нужны. Интересный момент. Все равно вот у кого-то скептицизм я вижу на лицах. Давайте прочитаем один отрывок еще, достаточно такой большой. Это «Первое царство». 28 глава, история про Саула, когда он увидел, что там нападают на него, и Бог ему не отвечал. И упало сердце его, когда он увидел филистимское войско. И вот что он решил сделать. «И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Умим, ни через пророков. Тогда Саул сказал слугам своим, «Сыщите мне женщину-волшебницу, и я пойду к ней и спрошу ее». И отвечали ему слуги его, «Здесь, в Эндоре, есть женщина-волшебница». И снял с себя Саул одежды свои, надел другие, и пошел сам, и два человека с ним, и пришли они к женщине ночью, и сказал ей Саул, «Прошу тебя, поворожи мне, и выведи мне, о ком скажу тебе». Но женщина отвечала ему, «Ты знаешь, что сделал Саул, как выгнал он из страны волшебников и гадателей? Для чего же ты расставляешь сеть душе моей на погибель мне?» И поклялся ей Саул Господом, говоря, «Жив Господь, не будет тебе беды за это дело». Тогда женщина спросила, «Кого же вывести тебе?» И отвечал он, «Самуила выведи мне». Самуил к тому моменту уже умер. Речь идет о его душе. «И увидела женщина Самуила и громко вскрикнула. И обратилась женщина к Саулу, говоря, «Зачем ты обманул меня, ты, Саул? И сказал ей царь: «Не бойся, что ты видишь?» И отвечала женщина: «Вижу как бы Бога, выходящего из земли». «Какой он видом?» – спросил у нее Саул. Она сказала: «Выходит из земли муж престарелый, одетый в длинную одежду». Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицом на землю и поклонился. И сказал Самуил Саулу: «Для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел?» И отвечал Саул: «Тяжело мне очень. Филистимляне воюют против меня, а Бог отступил меня и более не отвечает мне ни через пророков, ни во сне. Потому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать». И сказал Самуил: «Для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим?» Пропускаем дальше. «И предаст Господь Израиля вместе с тобой в руки филистимлян. Завтра ты и сыны твои будете со мной. И стан израильский предаст Господь в руки филистимлян». Тогда Саул вдруг пал всем телом своим на землю, ибо сильно испугался слов Самуила. Что толкнуло его обратиться к волшебнице? То, что Бог ему не отвечал. То, что он не знал, что его ждет. Он хотел как раз предостеречь себя от каких-то неприятностей, которые, очевидно, его ожидали. И он нарушил все то, что говорил Господь. Потому что книга Царств – это несколько веков после книги Второзакония написано. Когда я впервые прочитал этот отрывок, я не мог понять. Мне казалось, я верующий, вот я пришел к Богу, и я расстался со всеми своими суевериями, потому что все это ложь, потому что все это шарлатанство. И здесь я вижу, что Господь говорит не обращаться к этому всему не потому, что это ложь и шарлатанство, а потому что наоборот, это реальность. И вот этот отрывок подтверждает, что действительно это реальность. Но Господь сказал, и его слова нельзя отменить, что открытое принадлежит вам, а закрытое – Господу. Вам открытое принадлежит, чтобы вы это детям передавали, чтобы вы слушались закона этого, чтобы этот закон помогал вам жить настоящей жизнью. И все эти размышления о том, насколько возможно вторжение в чужой мир, должны нас удержать. Сам Господь предупреждает нас, не нужно этого делать. Ну и многие истории показывают нам, что стоит только открыть дверь туда, и отбоя от желающих прийти сюда не будет. Потому что, представьте, сколько нужно усилий темным силам затратить на то, чтобы как-то повлиять на события, происходящие в реальном мире. Здесь, когда им дверь открывают отсюда, они с благодарностью это принимают и входят. И дальше мы будем говорить об этом тоже. Мы не должны забывать, что нам туда дороги нет. Это битое поле. Так фигуры ходить не должны. Люди туда, за эти границы заходить не должны. Есть один пример, опять же, в подтверждение того, что может быть радиоигра или может быть еще какие-то ухищрения. Один из пасторов на конференции рассказал мне такой пример. Он из Молдавии, в Молдавии много цыган. И вот, значит, у них была такая история в церкви. Мама с дочкой. И они рассказали о том, значит, что с ними произошло. Дочка очень сильно болела, ничего ей не помогало. В общем, какая-то там серьезная достаточно болезнь была. И диагноз долго не могли поставить. В общем, расписались в своей беспомощности. И тогда они пошли к ворожей, к гадалке или кому-то с просьбой исцелить. И оставив все подробности, девочка-то выздоровела. И все у нее нормально было. И после этого она, мама ее очень сильно настаивала на том, что это правда, что это работает, что это нужно, что это благо. А вот гадалка, она просила такой маленький амулетик, и в нем записка была. Просила, чтобы девочка всегда носила на себе и никогда не снимала. И вот, значит, после какого-то времени пастор все-таки настоял, чтобы мама сняла этот амулет, достала записку и посмотрела, что там на этой записке. На этой записке были простые, но страшные слова. Кому они адресованы гадалкой были, можно понять легко. И написано там было следующее. «Исцели ее тело, чтобы забрать ее душу». Мы не должны думать о том, что все это игры в бирюльке и что все это шарлатанство. Мы не должны вторгаться в чужой мир. Но здесь есть другая сторона. Чужой мир тоже хочет вторгаться в наш. И самый главный вопрос, наверное, который волнует верующих, может ли христианин быть одержимым? Может ли бес войти в верующего и диктовать ему, что делать, контролировать его поступки и вершить свою волю? Давайте разбираться с этим. Первый момент, который я предлагаю вспомнить, сейчас будем говорить о трех людях: Петр, Анания и Иуда. Когда Петр говорит Иисусу: Да не будет этого с тобой. Ему Иисус отвечает, отойди от меня, сатана. И мы сразу думаем, вот ничего себе, если в Петра мог сатана войти, что же нам, бедным, здесь делать? Нам надеяться не на что. Но давайте отнесемся к этому по-другому. Просто то, что говорил Петр, противоречило Божьей воле. Спасение всего человечества, потому что Иисус должен был пострадать за всех людей, чтобы искупить нас. И когда его Петр пожалел и говорит, ну ты не умирай, не надо воскресать, пусть у тебя все будет хорошо. Это перечеркивало Божий план относительно всего творения, вот просто на 100%. И поэтому Иисус ему говорит, отойди от меня, сатана. Но это гипербола. Он говорит, отойди от меня, ты говоришь сейчас как сатана. Ты вершишь его волю. Мы не должны усматривать в том, что сказал Иисус, что действительно вот кратковременная одержимость была у Петра. Смотрим дальше. Анания, я уже упоминал этот эпизод в прошлой проповеди. Значит, когда они продали имение и пришли, и себе отложили в карман и сказали, вот это вся цена, забирайте, мы жертвуем это на церковь. Петр ему сказал, зачем ты позволил сатане вложить мысль, солгать Духу Святому? Вот это вот два слова, позволил вложить мысль. В буквальном переводе звучит так, разрешил наполнить свое сердце. То есть это не просто был тот эпизод, да, как с Петром. Реально он разрешил наполнить мало-помалу, капля за каплей, свое сердце. И в результате на выходе получается ложь. С Иудой еще страшнее, потому что в 13 главе Евангелия от Иоанна мы видим написано, сначала сатана вложил в его сердце предать Христа, дальше ничего не уточняется, то есть в его сердце это лежало, и он никак с этим не боролся, и ничего он с этим не делал. И мы читаем в этой же главе ниже, вошел в него. И тогда он пошел делать то, что было задумано им с самого начала. Но в качестве утешения давайте прочитаем первое от Иоанна. Современный перевод. Он отличается от синодального, и мне интересным это показалось. «Мы знаем, что всякий, кто рожден Богом, не грешит, потому что рожденный Богом, с большой буквы, оберегает его, и злодей не может наложить на него руку. Подрожденный Богом в этом прочтении подразумевается Христос. И вот оберегает его, имеется в виду верующего, любого, оберегает, и злодей не может наложить на него руку. Из этого мы можем сделать один простой вывод. Никогда сатана не может войти в верующего против его воли. Никогда против его воли. Но чтобы открыть дверь на распашку, я не знаю, что должно произойти в жизни человека, я не знаю, кем он должен стать и что должно произойти с его верой. Теперь про сглаз и порчу. Да, допустим, я ничего не хочу, но вот кто-то против меня что-то хочет. Сглазить меня, навести порчу, что-то он там делает, вот он там ходит к гадалкам. Таких понятий, как сглаз и порча, нет в Писании. Нет, просто нет в Писании. Сглаз и порча, ничего такого нет. Но есть понятие проклятия. И вот проклятие использовалось для начала язычниками как вот некое действие, направленное на то, чтобы лишить соперника защиты его богов. Вот мы его проклинаем, его боги от него отворачиваются, и мы с нашими богами его легко заборим. Вот интересный момент мы можем вспомнить, когда израильский народ шел через пустыню, и, значит, там царь Валак решил их не пустить, и, кроме того, он вообще решил нанять пророка, чтобы проклясть этот народ. И он нанял пророка, значит, Валаам пришел, и вместо того, чтобы проклясть, он благословил, и несколько раз благословил. Вы можете эту историю прочитать в книге чисел, 22-23 глава. И ему потом говорит, царь, ты что делаешь? Я тебе заплатил за то, чтобы ты пришел и проклял всех. И он ему говорит, Валаам, отвечая царю, говорит, невозможно проклясть то, что благословил Бог. Словами нельзя повлиять на то, чтобы удалить Бога от человека, и чтобы он перестал любить того, кого он любит. Теперь давайте посмотрим. Понятно, израильский народ благословенный, а мы с вами можем как-то в эту категорию затесаться? Интересный стих, Иеремия 17:7. «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь». Вы надеетесь на Господа? Ваше упование Господь? Вы благословлены. Никакое проклятие, сглаз и порча не могут удалить вас от любви Божьей. Ни жизнь, ни смерть, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни там бесконечность, глубина, ширина, ничего не может вас отлучить от Божьей любви во Христе. Иногда мы читаем, что все равно вот как бы было влияние. Допустим, Павел пишет про себя: «Дан мне ангел сатаны, чтобы удручать меня». Да? Он имел в виду плоть. Опять же, мы видим пример Иова, который тоже болел, но из-за того, что сатана как бы свою деятельность развил. Но и в том, и в другом случае мы читаем, что это Господь допустил, разрешил для того, чтобы в конце больше прославить, в конце было больше славы, больше пользы нам, больше славы Ему. Если Господь не допустит, ничего с вами не произойдет. Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. Иисус нас призывает, тоже есть такое, да, понятие, проклинающим вас. Значит, и в Новом Завете тоже кто-то кого-то продолжал проклинать. И Иисус говорит: благословляйте проклинающих вас. Следующий момент. Вот мы говорим о том, что болезнь у Павла была, и что это как бы с активностью демонов было связано, но давайте посмотрим, любая ли болезнь – это активность демонов. Евангелисты считают, что нет. Несколько отрывков. «При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых. Прошел о нем слух по всей Сирии, приводили к нему всех немощных, одержимых, бесноватых, лунатиков, расслабленных». Разные категории. «А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, от злых духов, и многим слепым даровал зрение. Созвав же 12, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней». Поэтому мы не должны говорить, что любая немота, любая глухота, любая эпилепсия – это одержимость демонами. Господь разделяет, что есть обычные болезни плоти, есть какие-то связанные с духовными причинами. Какие же у нас есть гарантии еще против того, чтобы вот этот мир вторгался и на нас влиял, а мы слабые, беззащитные, и мы там склонны к болезненности? Иисус сказал: «Дух Господень на мне». Он начал с этой проповеди. И Он сказал, что Он пришел проповедовать спасение, освобождение, прозрение, нести свет. Пленным освобождение – это вот те два слова, которые нам как бы важны сейчас. Даже если люди были какими-то одержимыми, Он проповедовал пленным освобождение. Он изгонял бесов. И дальше Он говорит: «А вот теперь никто не сможет похитить вас из руки Моей». Он освободил, и никто не сможет похитить вас из руки Моей. Кроме того, что Он как бы не знал все и видел все, Он показал нам, туда вторгаться не надо, но если вторгаются сюда, мы изгоняем. И Он своим ученикам дал эту власть, как мы прочитали сейчас. Евангелие от Луки 9:1. «Созвав же 12, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней». И они потом приходили с миссией, говорили: «Да, нам бесы повинуются, ура, все здорово». Он говорил: «Не об этом радуйтесь. Это рабочий момент. Радуйтесь о том, что ваша жизнь вечна. Ваше имя в книге жизни. Вы с Христом». Когда у них не получалось, мы не должны сами искать каких-то экзорцистских моментов, чтобы потренироваться в изгнании демонов. Он нам не дает этого каждый день. У нас, допустим, это не развито, не распространено. Но там, где это распространено, я верю, что сейчас верующие могут. Не только апостолы, но и сейчас верующие могут постом и молитвой влиять на это и отвоевывать территорию, которая была определена для нас, изгонять бесов. Правда, есть такой интересный момент. Помните про сынов Скевы? По силам ли это человеку изгонять бесов? «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: „Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует“. Это делали какие-то 7 сынов иудейского первосвященника Скеву». И помните, чем эта история закончилась? Пришли, сказали там: «Именем Христа, которого Павел проповедует, выйди». Он сказал: «Христа знаю, Павла знаю, а вы кто такие?» И одержал над ними такую силу, что, одолев их, взял над ними такую силу, что они, ноги избитые, выбежали из того дома. Это сделалось известно всем живущим в Эфесе, иудеям и эллинам, и напал страх на всех них, и величаемо было имя Господа Иисуса. И многие из уверовавших приходили, исповедуя, открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли пред всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. Это мы видим исполнение язычниками того предписания, которое Господь адресовал своему народу, прежде чем отдать им землю обетованную. И язычники послушались, и они пошли, и они сожгли, и они отделили себя от всех этих практик. Господь нам сказал, что и мы можем это делать. «Все даю вам власть наступать на змей, скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Уверовавших будут сопровождать сии знамения, именем моим будут изгонять бесов». Господь уже одержал победу. Он уже лишил державы, имеющего державу смерти. И он сказал, возносясь, «Дана мне всякая власть на земле и на небе». Всякая власть на земле и на небе. Поэтому в этом гарантия нашей безопасности, как минимум, от одержимости демонов и прочих нехороших вещей. Что я хочу сказать в заключение? Первое. Помните о том, что Бог вас защищает. Не бойтесь того, что на вас кто-то там наведет порчу или там заплатит какой-то бабке, чтобы испортить вам карму. Не бойтесь. Господь вас благословил, ничто не приблизится к вам. Второе. Нельзя выходить из-под Божьей защиты. Нельзя идти туда, куда не следует, вставая на битое поле, априори лишаясь Божьего благословения. Только дверь открой, а оттуда повалят. И потом будут продолжать. И я знаю несколько историй того, как люди по незнанию вот как бы с этим, с миром оккультного столкнулись, и потом продолжают испытывать влияние извне на себя. И третье. Если у кого-то это было, отрекитесь от всего этого. Сожгите, как язычники, все книги, которые у вас были. Помолитесь Богу о прощении, чтобы Он удалил от вас это. И тогда никто никогда не будет вас беспокоить никакими сглазами, одержимостями и прочим. Вот что я хотел сказать сегодня о том, что есть определенная граница. Духовный мир существует. Мы должны знать это. Есть духовная битва. Мы в нее вовлечены. Мы должны знать это. Есть определенная граница, за которую в общении с духовным миром мы не должны заходить. В следующий раз мы поговорим о том, что ждет этот мир. Что ждет этот духовный мир и что ждет человека? Сейчас давайте помолимся. Господь Небесный Отец, слава Тебе, что Ты нас освободил и защитил даже от того, от той опасности, о которой мы не подозревали. Слава Тебе, что Ты одержал победу над сатаной и что Ты благословляешь нас и что к нам не прикоснется зло. Что Ты дал нам силу противостоять и искушениям, и греху, не говоря уже о том, что Ты защитил нас от прямого вторжения извне. Спасибо Тебе, Господь, и помоги нам это знание пронести через всю жизнь. Если мы столкнемся в каких-то ситуациях с демоническими проявлениями, дай, Господь, силы Твоей не испугаться, не растеряться, но прославить Тебя каким бы то ни было способом. И я прошу Тебя, благослови каждого из нас, умножать свет и умножать добро в этом мире, и тем самым побеждать зло. Слава Тебе, любящему, прежде всего любящему нас, Богу Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.